Музейные палаты.
Начинаем программу «Музейные палаты». Здесь в студии «Эхо Москвы» Ксения Ларина, Ксения Басилашвили. Ксюша, рада тебя видеть.
И я тебя очень
в добром здравии.
А тебя отдохнувший.
Здесь у нас в гостях Игорь Комаров. Здравствуйте, Игорь, добрый день. Игорь у нас ассоциируется как с главным оружейником московского Кремля. Но вот времена изменились, и Игорь теперь главный человек, директор музея усадьбы Муранова. Именно сегодня именно об этом пойдет речь в нашей передаче.
Ну, что? Знание темы дуэли все равно ему пригодилось, потому как где, как не в усадьбах могла развиваться эта традиция. А мы предлагаем вам призы.
Призов какое-то немерверное количество, они такие огромные, что это такое?
Ну, как-то лето, я решила порадовать наших радиослушателей, которые сейчас, может быть, тоскуют где-то у себя дома радиоприемника. И поэтому я предлагаю им альбом «Усадьбы здесь». Помнишь, мы его как-то представляли? Эта выставка проходила в музее архитектуры, выставка фотографий. Фотографы Саша Мановцев и Максим Серегин ездили и осматривали заброшенные подмосковные усадьбы и составили очень интересный такой фотографический каталог, который как раз сегодня по теме нашей программы очень подходит. Кроме того, от издательства «Интеррос» следующие альбомы «Почта СССР. История в марках и письмах» и «Советское наивное искусство». Потому где, как не за городом, хорошо взять холст, спуститься к пруду и попробовать себя в качестве художника. А также подарок от Игоря Комарова – стихотворение Евгения Баратынского. К 200-летию со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского, издательство «Русский мир» и музей усадьбы Муранова. 2000 год.
Маленький такой сборничек был выпущен к юбилею Баратынского. Готовили его сотрудники нашего музея, и там очень интересное приложение. Статья о судьбах рода Баратынских и о фамилии Баратынского, которая пишется то через «о»,
это,
то
кстати,
через
загадка. То Боратынский, то Баратынский.
Да. Вот здесь вот как раз и изложен ответ на эту загадку.
Но этот ответ мы скажем в течение эфира, а задаем вам совершенно другой вопрос, а именно, внимание, какой популярный романс на стихи Евгения Баратынского исполняла его внучатая племянница, знаменитая русская оперная певица? Назовите, пожалуйста, нам и певицу, и романс. Притом романс можно дать название или
пропеть.
Первые строчки.
Да.
Можно первые строчки. А ты хочешь по телефону принять что-то?
Ну, а почему нет? Давайте пропоем его.
Да, а ты знаешь, да?
Нет, пока не знаю. Сейчас посмотрю правильный ответ. Нет, действительно, поскольку у нас подарков много, пусть присылают нам ответы на СМС. И один какой суперприз. Какой у нас суперприз?
Найдем, что-то найдем.
Выберем из того, что есть.
Да, да.
По телефону принять.
Хорошо, хорошо. Плюс 7985-970-4545. Вот, пожалуйста, на этот номер присылайте правильные ответы.
Игорь, сколько вы возглавляете усадьбу-то там?
Да
музей?
Недолго. Чуть больше полугода.
Дело в том, что, конечно, Муранова, помимо того, что имеет невероятно интересную, богатую историю, но есть точка отсчета уже в новейшем времени. Я имею в виду 2006 год, когда произошла эта жуть с ударом молнии. Это, по-моему, уникальный случай, единственный в своем роде, когда молния попала прямо в дом, и, насколько я помню, что мы об этом говорили много здесь в новостях, естественно, сотрудники музея чуть ли там голыми руками из огня пытались вытащить экспонаты и коллекцию музея. В каком состоянии сегодня усадьба? И все-таки давайте вспомним, сильно ли пострадала она во время этого стихийного бедствия?
Давайте. Вот когда мне позвонила Ксения и сказала о том, что вот есть такая возможность выступить у вас на передачу, я сразу подумал, а вот это сопряжено как-то с датой. Ксения, вы подумали о том, что как раз 2 года с того?
Это в июле было, да?
Нет, не подумала.
Это вот как раз 2 года.
Не подумала,
в эти дни,
да,
2 года.
Точно,
то есть
да.
Это
как раз грозовое время.
Да.
Я была на днях вокруг Муранова, там собираются такие тучи и бесконечные грозы.
Ну, давайте подержимся за деревяшку, тем более, что сейчас там, помимо реставрации собственного дома, да, там происходит входит и устройство новой системы и пожаротушения, и защиты от гроз, от молний.
Но ущерб сильный был нанесен же, практически там.
Да, ущерб был сильный. Но вместе с тем, вот я помню нашу реакцию музейных людей из разных музеев вот в те дни, да. Ведь информация через средства массовой информации шла самая разная. Говорилось о том, что все сожжено дотла, все там головешки, пепелище, да. Вот на самом деле утраченные экспонаты, ну, оценивается вот этот ущерб, я бы сказал так, в долю 1% сожженные, утраченные там по каким-то причинам экспонаты, да. Все остальное, по счастью, выжило, хотя очень много пострадавших вещей. Очень много. И дело не только в пожаре, там есть действительно обгоревшие вещи, но дело в том, что, представь себе, ночной пожар, около 11 вечера что-то началось там, да, вот, ливень, гроза, и вещи выносились из дома на улицу, их нечем было сразу укрыть, работало несколько пожарных расчетов, все это поливалось заодно и пеной, да, то есть вот в этой ситуации пострадало очень много вещей, но я сразу уж хочу сказать, что в ту ночь был действительно совершен такой акт героизма со стороны мурановских жителей, со стороны музейных сотрудников, которые там были, там же многие живут в Муранове и рядом с Мурановым, да.
Вот. То есть всем миром спасали?
Всем миром спасали. Буквально тут же подъехали бойцы из Софринской бригады и бойцы из окрестных частей.
МЧС, да?
Да, вот. И внутренние войска Софринской бригады. Вот. И все это делалось действительно всем миром. Сразу включилось Министерство культуры Московской области, подключилось. Сразу подключились музеи, окрестные, неокрестные. Там вот на следующий день начался вывоз пострадавших вещей в хранилище, которые были спешно как-то освобождены и в Клину, и в Сергиевом Посаде, и в других музеях, в Больших Везёмах прежде всего. Вот там туда много экспонатов ушло сразу, да, то есть предоставлены были площади. Из соседнего Абрамцева в день пожара, вот в ночь, утром пожара этого, да, выехали сотрудники службы безопасности, они встали по периметру усадьбы, вот территории главного дома, для того, чтобы просто оградить вот это место. Причем никто не просил, они сами приехали. Вот. Это, в общем-то, на самом деле, действительно всем миром.
Мародерства не было?
Похоже, что нет. Хотя, в общем-то, некоторые вещи исчезли, и не совсем понятно, как.
Там ведь все-таки, если говорить о том, что исчезло и что пострадало, во-первых, это дом, который строился при Боротынском, да, и самим Боротынским, что уже он все-таки как сохранился, не сохранился. И, во-вторых, это личные вещи и Тютчева, и Боротынского.
Да, ну вот личные вещи, по счастью, как-то вот в основном сохранились, да, то есть, ну, практически целиком сохранились, хотя и пострадали, вот как говорю. А дом, да, дом серьезно очень пострадал, выгорела верхняя часть. Пожар начался с так называемой Тужиловки. Это башня в центре дома. Тужиловка — интересное название. Там дети Боротынского обучались наукам, премудростям всяким. Вот. Ну и для того, чтобы не засматривались они на окрестные пейзажи и на то, как играют дети крестьянские, окна там были подняты очень высоко-высоко. То есть дети называли это Тужиловкой именно потому, что они вот там тужат, сидят, вот как-то, да, вот занимаются науками.
А вы там постоянно теперь живете?
Нет, нет.
Приезжаете,
хотя есть место,
работу, да,
да, есть место, где можно переночевать, но, в общем-то...
Что-то у вас изменилось, все такое, стал деревенский жить.
А вы знаете, я...
Ты говоришь, там, наверное, как барин в
стране. Вы знаете, вот на первый вопрос, ну как тебе там, который мне мои знакомые задали, я как-то нашел ответ сразу, и с тех пор я его повторяю, и сейчас повторю. Я думаю, жители Москвы и других вот больших городов меня хорошо поймут. А деревенские жители, наверное, нет, это привычно. Я всю зиму видел белый снег каждый день.
Вот. Чтобы вам позавидовать. Да. Какое-то ощущение другое совсем, наверное, от природы.
И я познакомился там с замечательными совершенно людьми, очень хорошими специалистами, глубокими знатоками и поэзии Тютчева и Баратынского, и русской усадебной культуры XIX века. Вот этот вопрос, который сейчас прозвучал, ну, конечно, не сам я его придумал, да? Я попросил его придумать сотрудников.
Вопрос для наших слушателей?
Да. Придумать его наших сотрудников. И вот многолетний главный хранитель, она только недавно перестала быть главным хранителем, сейчас сотрудник нашего музея Светлана Андреевна Долгополова сказала: да что вы, Игорь Александрович, это вопрос такой простой, банальный. Его все, ответ все знают. Я подумал, что еще полгода назад я...
Наши слушатели молодцы. Я вижу, что уже много правильных ответов. Ну, давайте так. Поскольку мы все-таки про историю мы поговорим, наверное, во второй части, чтобы сейчас нам не разбивать. Может быть, немножечко, несколько слов о том, в каком состоянии сегодня находится усадьба. Она открыта для посещения? Музей открыт?
Ну, я прежде всего еще скажу, что сразу после вот этого пожара включились структуры, такие культурные структуры, и Московской области, и федеральные. И Министерство культуры федеральное выделило средства на реставрацию, ну, там с 6 нулями средства, на самом деле, на реставрацию экспонатов. А из областного бюджета решением Бориса Иловича Громова были выделены очень крупные средства, тоже там с многочисленными нулями, на реставрацию, собственно, дома. И вот дом в этом году будет, ну, обещаю, во всяком случае, что он будет сдан вот в конце этого года. Причем уже осенью мы планируем открыть небольшую выставку в уже готовой части дома, небольшую выставку, посвященную реставрации. Мы надеемся, что у нас получится выводить посетителей, группы посетителей из уже готовой части дома в еще реставрируемую часть дома, для того, чтобы они воочию могли убедиться, как это происходит, посмотреть на этот процесс реставрации. Вот. А реставраторы и дома, и памятников, экспонатов — это на самом деле лучшие силы России и лучшие силы Подмосковья, лучшие реставраторы. Это любопытно будет посмотреть.
Но сегодня пока нельзя посетить, да?
Вот сейчас мы проводим экскурсии по парку. Наши экскурсоводы будут по парку, там есть что посмотреть. Рассказывают о творчестве Баратынского и Тютчева, показывают парк, показывают главный дом со стороны и проводят в церковь Мурановскую.
Но, Игорь Александрович, там важное замечание, что таким образом можно пройти только с группой.
Только с группой,
одиночек,
да,
не пускают. Поэтому нужно приехать или примкнуть к какой-то группе, или прислать заявку там на несколько.
Какие страшные вещи ты говоришь, Ксения. Ну, примкнуть к какой-нибудь группе.
Я, воспользовавшись именем Игоря Александровича, прошла в одиночку.
Ну, в общем-то, если вы соберетесь с друзьями какой-то небольшой компанией...
Сами группу соберете.
Да, это будет все равно воспринято как группа, и вы возьмете билеты и пройдете по парку.
Новости потом продолжим.
Музейные палаты.
Продолжаем программу «Музейные палаты». Сегодня она посвящена истории и современной жизни старинной московской усадьбы Тютчева и Баратынского, известной как музей-усадьба Муранова. Директор музея у нас сегодня в гостях — это Игорь Комаров. Здесь же Ксения Высолашвили и Ксения Ларина. Давайте немножечко поговорим о том, как все начиналось, как, собственно говоря, это место стало таким культурно-историческим центром, когда вот из разряда жилого дома это все постепенно стало переходить вот в разряд памятников.
Давайте. Усадьба. Вы знаете, когда я сюда ехал, я как-то подумал, ну чем вот эти подмосковные замечательные наши усадьбы, замечательные наши музеи отличаются от городских не менее замечательных музеев. Но, наверное, все-таки тем, что мы в музеи городские входим из сутолоки города и уходим обратно в сутолоку города, и впечатление немножечко у нас как-то смазывается, да? А вот поездка в подмосковную усадьбу, будь то Муранова или другие замечательные подмосковные усадьбы, музеи, это нечто иное. Это день, посвященный специально. Этот день, вот, даже не только вот вещи, которые вы увидите в усадьбах, не только эту архитектуру, да, но этот день запомнится навсегда. Это вот действительно так. Вот. А начиналось, ну как начиналось? Обычный подмосковный, простенький на первый взгляд пейзаж. Я, в общем-то, спрашивал у людей, которые посещали эту усадьбу, и потом нашел очень любопытное подтверждение в тексте книги, не так давно опубликованной «Греча. Венок усадьбам». Разные это ощущения возникают. Некоторые приезжают просто в восторге, в полнейшем восторге. Глаза горят, это такое место, это такое удивительное место. Некоторые говорят, что нет, это так вот средненькое что-то. И у Греча это был такой серенький день. И потом я понял, почему. Это русский пейзаж, абсолютно русский пейзаж. Он пишет о том, что усадьба так себе, а потом пишет, почему так себе. Да потому что нависшие облака, серенькие такие, да потому что вот дождик накрапывал, как-то вот это Россия, это среднерусский пейзаж. Это выходит солнце, и его лучи по холмам вокруг усадьбы начинают играть, и возникает совершенно фантастический их танец. Это не забывается, это запоминается на всю жизнь, поверьте мне. Вот. Облака нависнут, ну да, что-то вот такое серенькое такое. И вот в этом самом-самом-самом русском месте возникает усадьба. Она фиксируется впервые в 1767 году. Очень много владельцев меняются. Оболенские, несколько еще других фамилий.
А кто строил-то ее?
Вот. Домов там было несколько, судя по всему. Но в 1816 году усадьба переходит в семейство Энгельгард. А потом на дочери генерала Льва Николаевича Энгельгарта Анастасии Львовне женится Боротынский. И после смерти генерал-майора он начинает перестраивать усадьбу. Но Боротынский — это поэт, Боротынский — это романтик. И поэтому возникает... Он сам проектирует дом. Поэтому возникает дом, ну, скажем так, в несколько аглинском стиле.
А у него было какое-то такое архитектурное образование?
Нет,
или
нет,
так просто это фантазия?
Нет, это его вот такая архитектурная фантазия.
То есть как
фантазия.
Театр Цитера Александр,
да,
Калягин.
Да.
Он сам его спроектировал.
Он написал книги, он построил дом, при всем при том, да. Вот. Очень любопытные конструкции, редкая конструкция. Там, собственно, дом из вертикальных деревянных балок выстроен на два этажа. А вот снаружи эти балки обложены кирпичом. Такой дом-термос, как его называют. Вот, любопытная конструкция и любопытный облик. Вроде бы как перенесенный из романтической Западной Европы, но вот когда он встал над холмом, над прудом речки Талица, он стал абсолютно русским вот таким вот усадебным домом. Вот, и в этом доме он прожил, так, к сожалению, всего один год где-то. Он занялся активно очень хозяйством там, строил мельницы пильные, вот, строил вокруг дома оранжереи, а в оранжереях выращивались персики, ананасы, цветы, там был зимний сад у дома, то есть вот все вот это вот было там.
Кстати, тоже он часть ушел... усадебной культуры,
экзотические,
казалось бы, для русского пейзажа фрукты. Да. Во многих усадьбах, я знаю, такие были оранжереи,
да,
теплицы, в которых это все дело выращивалось.
Вот здесь это было. И усадьба... прожил он всего год где-то, здесь уехал в Италию в заграничное путешествие, и неожиданно совершенно в 1944 году, в июле, умирает он в Неаполе. То есть он не вернулся в этот дом.
Но семья осталась там, семеро детей.
Семья осталась. Потом там пошли очень сложные, чисто русские родственные связи. Я уж не буду все их рассказывать, это не одна передача была бы, да? И лучше действительно, чтобы специалист об этом во всем рассказал. Сложные родственные, дружеские связи. Связи Боротынских, Путят, Тютчевых, Аксаковых привели к тому, что постепенно, потихонечку в этом доме стал складываться удивительный совершенно мир русского. Русской усадьбы, причем не просто усадьбы среднепоместные, да, а усадьбы, связанные с литературными и художественными кругами.
Угу.
Вот, причем,
как, в чем это выражалось?
Вещи привозились из одного имения,
да?
Из другого имения, из третьего имения. Привозилась мебель, привозилась живопись, все это устанавливалось там. Комнаты в доме, жители этого дома, кем бы они ни были, они старались сохранять, ну, в общем-то, почти в неприкосновенности. Комнаты, в которых жили их предки.
Складывалась как такая эклектичность какая-то? Или все-таки это было подчинено какой-то драматургии, какой-то идее, чьему-то определенному вкусу?
Вот пока на протяжении 19 века это было просто вот, ну, я думаю, что это действительно, можно сказать, эклектично все. Это как-то стягивалось само собой. Похоже, что, ну, казалось, что само собой. А вот смысл вот этого стягивания, он обнаружился уже в начале 20 века. собственно, вот внук Федора Ивановича Тютчева, Николай Иванович Тютчев, он был церемониймейстером двора императорского, да, он был прекрасным знатоком русской усадебной жизни и коллекционером. У него была великолепная коллекция фарфора и графики. Вот. Ну, он собирал не только фарфор и графику, но вот это вот было. И похоже, что именно ему как-то пришло в голову как-то... Ну, он понял вот сущность всего вот этого собрания, которое сложилось как бы само собой. И подтянул туда еще свои вещи из своей коллекции. А после 17-го года возникла, ну, вы знаете, какая ситуация, да? Некоторые усадьбы жгли.
Как ее миновала эта участь?
Миновала. В общем-то, была одна попытка, но владелец усадьбы вышел на крыльцо и сказал: скажите, Тютчевы чем мешали вам? Как-то вот так вот. Не помню точно формулировку.
И они услышали,
вот это,
но эти люди?
Они услышали. Они
это постояли. Были же деревенские. Ну,
они постояли и разошлись. Были попытки, ограбления было. Но Николай Иванович сразу связался с органами наркомпроса и сразу поставил вопрос о статусе музея. Самое-то главное, пожалуй, не это. В это время во многих ведь усадьбах организовывались музеи. На самом деле, вот этот ранний такой вот большевизм 17-18 года, ну, много очень было людей, романтиков, которые вот отстаивали вот это вот, надо вот защитить русскую культуру. И музеи в усадьбах росли действительно как грибы. А вот в конце 20-х годов, в 30-х годах, вот эти музеи ликвидировались уже. Вот. И вот в это время Николай Иванович второй раз спас музей усадьбу Муранова. Ну, в общем, он сумел доказать.
А как?
Тютчев, любимый поэт Владимира Ильича Ленина, при всем при том. Вот. И удалось отстоять вторично музей усадьбы Муранова. Он оставался директором музея усадьбы до своей смерти. А потом его племянник стал директором.
И там могилы тоже.
Да, у храма их могилы. Церкви, они там похоронены. Это новая церковь Спас Нерукотворного. Это, на самом деле, уникальная личность Николай Иванович Тютчев. Он создал там экспозицию вот эту, которую мы, в принципе, вот в ее ядре сейчас продумывается, естественно, новая экспозиция музея, да, но ядро, заложенное им экспозиции, мы сохраняем безусловно, потому что, ну, тут мало, я думаю, что тут лучше всего сказал Волошин Максимилиан, который посетил усадьбу и сказал, что эта экспозиция делает честь русскому музейному делу, это та самая экспозиция, которая лучше многих европейских.
Вот тут уже, наверное, эклектики нету. Тут уже, наверное, продуманная какая-то история. Или нет?
Здесь сложно сказать. Вы знаете,
но есть ядро, центр-то есть?
Я думаю, что если бы сейчас вот в каком-то абстрактном усадебном доме современные исследователи, ученые-мужи из этих экспонатов выстраивали бы интерьеры 30-40-х годов 19 века, они бы сделали совершенно по-другому и сделали бы, может быть, даже лучше. Но это, я бы сказал, то, что он сделал, это не столько научная реконструкция, сколько художественная реконструкция, видение человека начала вот, рубежа 19-20 века, русской усадьбы, середины 19 века. Это взгляд вглубь времени. Да? Вот он так видел. И он выстроил действительно художественный образ русской усадьбы. И именно вот этим этот образ ценен, важен. Именно поэтому мы говорим об уникальности экспозиции усадьбы.
А какой он был, этот житель дворянского гнезда? 30-х-40-х годов. Что это за образ?
Ну, это, в общем-то, образ не просто дворянского гнезда, а вот такого дворянского гнезда, да. Ну, я бы сказал так, прежде всего, живой человек. Живой человек, который ощущает себя во времени, потому что он думает о своих потомках и живет вместе со своими предками. Он сохраняет то, что осталось от своих предков вокруг себя. Вот эти семейные портреты, длинные ряды, вот эти фотографии, графика, все это сохраняется. Мебель, вот здесь была, на этом кресле, ну, я условно говорю, на этом кресле сидела бабушка, вот здесь сидел дедушка, вот здесь работал двоюродный дядя, там, вот это все сохраняется, как жилая среда такая, да. То есть он живет вместе с ними, вместе со своими предками, но и вместе со своими потомками, потому что он строит детский домик рядом с усадьбой, в котором его дети играют, а в пристройке к домику живет ослик Анка. Вот, там вокруг огородик разбит. Вот. Он ходит в церковь, в свою домовую церковь, усадебную церковь, но туда же ходят и крестьяне деревни. Вот он выстраивает флигель для жилья и для гостей. К нему приезжают гости, литераторы. В усадьбе побывал Гоголь. В усадьбе побывал раньше еще при Энгельгартов Денис Давыдов. Он, собственно говоря, и познакомил Боротынского с Энгельгартами.
А Гоголь как там, читал что-нибудь?
Он приехал туда, в общем-то, ненадолго. От Аксаковых он ехал.
Вы знаете, мне говорили даже такую легенду. Те жители, которые побывали в Мураново где-то в 50-60-е годы, mm-hmm. что там оставалось на стене, на обоях, сальное место от головы Гоголя. Да, от того, что он сидел на высоком стуле и прикоснулся со своей головой к обоим.
Застеклено это место.
Но это как раз о многом он говорит, о характере.
Да, это легенды, это местные легенды.
Это легенды, да?
Легенды, ну, конечно. Я, честно говоря, не могу себе представить Николая Васильевича.
Давайте мы споем уже, друзья мои. Мы же просили спеть наших слушателей.
Я не берусь спеть, пусть лучше слушатели.
Значит, наши слушатели, правильно ответившие на вопрос, их очень много победителей, но мы только троих можем назвать. Владимир, телефон 226, Людмила 845, Андрей 855. Это те, кто получает у нас призы.
Я напоминаю вопрос, да?
Да.
Какой популярный романс на стихи Евгения Боротынского исполняла его внучатая племянница, знаменитая русская оперная певица? Нужно исполнить этот роман, соответственно, назвать...
От начала до конца.
Не, на первой строчке.
И назвать певицу. Пожалуйста, 363-36-59. Вот по телефону сейчас мы услышим, надеюсь, правильный ответ. И наш победитель получит что, Ксюш?
Наш победитель получит издание Музея архитектуры «Усадьбы здесь». Путеводитель фотографический по подмосковным усадьбам.
Итак, пожалуйста, что же это за романс? Назовите нам, пожалуйста, певицу, которая исполняла этот романс. Но если пропоете там первые две строчки, будем вам очень благодарны.
Ну, надо пропеть.
Еще раз. 363-36-59. Что такое у нас? Я не понимаю. Телефон-то у нас работает? Нет? Как странно. Может, он не работает? Работает? 363-36-59. Гробовая тишина.
Без голов.
Ну, кто-нибудь позвонит вообще в эфир или нет? Товарищи. Как интересно. Нет. Пока звонков нету, к сожалению.
Нет звонков, да?
Я переоценила наших слушателей. Вообще нет звонков никаких. Ну, давай проверим. Может, он правда не работает? Обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Потому что я такой первый раз вижу такой... Просто кладбище. Кладбище. Ну.
Может
хорошо,
быть,
давайте пока.
Задание.
Да, подожди, нет. Я думаю, что есть звонки. Просто мне кажется, что здесь какой-то сбой такого быть не может. Такого экрана я не видела мертвого. Просто он мертв. Ну, давайте пойдем пока дальше. Да, получится, получится, не получится, не страшно. Назовем правильный ответ чуть позже сами. На чем мы остановились?
Мы остановились на усадьбе Мурановой. То есть мы сидим до сих пор. Да. И у меня такой вопрос. Вы говорили, что там шло наслоение нескольких поколений жителей этой усадьбы. А значит, это все проявлялось в вещах. В каких-то самых мелких, я не знаю, от каких-то ножниц маникюрных, принадлежавших прабабушке, до париков.
Ты говоришь про коллекцию.
Я
сейчас
говорю про коллекцию, которая на самом деле составляла просто быт этих людей. Это все жило.
Когда вы знали, из какого ссора.
Да. Это все жило в усадьбе до момента пожара.
Это все жило в усадьбе. Ну, естественно, мы понимаем,
а какие? Вы не могли бы сказать поподробнее, что это за вещички? Это, наверное, какие-то редкости уже ушедшие.
Это действительно редкости. Они, кстати, они будут возвращаться в новую экспозицию. Они некоторое время назад постепенно... Экспозиция же, она живет, что-то ставится, что-то убирается в фонды и так далее. Вот сейчас вот этот, как говорят, мир мелочей воздушных и прекрасных, и прелестных, мы будем возвращать потихонечку в экспозицию и увидим в экспозиции и замечательные НССРы, и небольшие скульптурки, и предметы быта, небольшие вот такие мелочи, без которых нет усадебной жизни. Вот. И я надеюсь еще, что мы увидим вокруг главного усадебного дома восстанавливаемые рассматриваемые новые здания и в планах наших и восстановление оранжерей,
да,
где мы, да, мы постараемся
с там
с персиками, да, конечно, с персиками. И кигельбана, там был кигельбан, и молодежь усадьбы.
Прямо настоящий,
да, настоящий, играли там, и есть фотографии этого кигельбана, и постараемся его тоже восстановить. Вот.
Интересно, чем ты отличался вот от современных кигельбанов?
Ну, в общем-то, наверное, уравновешенности игроков, скорее всего, так, если с современной ситуацией, как с современными кигельбанами, сравнивать. Вот, потому что это игра в кигельбан между двумя прогулками по саду и по лугу, спокойная такая игра. Без, хотя, может быть, азарта и был, трудно сказать.
А в местной церкви, в этой маленькой совсем церкви, меня удивило обилие вкладов, которые делали, видимо, те жители, которые населяли вокруг мура. Муранова, ну, еще во времена Боротынского, или чуть позже, там какие-то иконы.
В основном это современные вклады.
Современные вклады, да.
Народ требует песен. Все звонят.
Телефон заработал?
Доработал телефон, я вижу. Конечно же, народ хочет спеть свое слово. Пожалуйста, 363-36-59, кто готов пропеть первые строчки романса на стихи Боротынского и назвать певицу, которая исполняла это впервые. Игорь, наденьте наушники, пожалуйста. А то вы не услышите этого чуда. Алло, здравствуйте. Алло.
Это «Эхо Москвы»?
Да, добрый день.
Добрый день.
Да.
Романс «Не спасай меня без нужды» пела Обухова Надежда Андреевна.
А вы?
А?
А вы обязаны спеть.
Одну строчку.
Ну, хотя бы строчки две.
«Не искушай меня без нужды». Возвратом нежности своей.
Прекрасно.
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 Замечательно.
Ровно, чужий и так далее. Божественный роман.
Как вас зовут, простите?
Владимир Александрович.
Владимир Александрович, а вы откуда звоните?
Ижевск.
Ижевск.
Замечательно.
Ну, отправим в Ижевск.
Боротынского.
Боротынского, да?
Да,
вам Боротынского
из Муранова.
Да, из Муранова. Привет из Муранова вам придет по почте.
Ага.
Спасибо вам большое.
А как вы узнаете адрес?
А мы телефон ваш сейчас запишем. А. Вас вот 278 первые три цифры, да, телефона вашего?
Это код Ижевска, видимо, что ли, да?
341.
Да.
278, а дальше не буду говорить. Чтобы вам никто не позвонил, чужой.
Ага.
Правильно телефон я называю?
Телефон-то?
Да, ваш.
Нет, ну, наверное, неверно. Мой телефон 78-04-63. Вот
ну вот он у нас, собственно говоря, и высветился здесь 8, на экране.
Да?
Просто вы его не узнали в моей интерпретации.
Возможно, да.
Хорошо.
Спасибо.
От вас ничего. Вам только благодарность за прекрасное исполнение. И буквально там через некоторое время вам позвонят наши референты. И вы уже им сообщите ваш почтовый адрес, чтобы получить посылочку из Москвы.
И не останавливайтесь, главное, в пении.
Спасибо.
Спасибо, Владимир.
Радио.
Спасибо большое. Спасибо. Мы очень рады, что мы вас сегодня услышим. Спасибо.
Здорово.
Пока. Ну, видите, как здорово. Прекрасно, по-моему, спел человек с большим удовольствием. Все правильно? Ответ верный.
100%
Надо еще возобновить такие вот вечера романсов.
Звучит ли музыка в усадьбе Муранова? Звучала ли?
Звучала, безусловно, и будет звучать, мы надеемся. Вот после открытия главного дома. Рядом в парке небольшая эстрада, и вот там устраивались концерты. Я думаю, что мы эту традицию возродим, и музыка будет звучать в усадьбе так, как она звучала всегда.
Ну. Как мне интересует вопрос оранжерии, персиков и так далее. То есть, мне кажется, что...
У нас такой климат.
Что, ну, как-то раньше выращивали, да, при Боротынском, а сейчас...
А раньше было теплее.
Ну, нет, но я не думаю, что сейчас все-таки теплее стало.
Во-первых, есть ли такие... Кого вы будете специалистов из своих музейных изыскивать или приглашать?
Вы знаете, вот здесь очень любопытный такой момент. Ну, откровенно говоря, когда я шел в этот музей, в эту усадьбу, ну, было у меня такое предощущение, что я встречу, ну, это после пожара, да, вы представляете, люди всю жизнь работали в этом усадьбе, я думал, что я встречу потухшие глаза, усталые лица и так далее. Вот, и я вдруг понял, что нет, все-таки люди настроены, сотрудники настроены на жизнь, на развитие. И одно из самых интересных проявлений этого, это работа нашего замечательного садово-паркового отдела. Вы представляете, дом в лесах, вокруг стройка идет, а они цветники разбивают.
Да, цветы растут, мне
они цветники
удивило.
Разбивают. И вот это вот показатель, наверное, ну такой зрительный показатель того, что жизнь продолжается
когда
и жизнь ехать? Развивается.
Когда ехать, спрашивают наши слушатели,
машиной,
своим ходом.
Автомобилем, 50-й километр Ярославского шоссе, поворот там, увидите, на Муранова, на Суфрина. Указатели по указателям доедете. Электричкой, станция Ашукинская, оттуда автобус или пешком. Там 4 километра, что-то около того, по замечательным совершенно местам. Первый раз я туда шел пешком и просто наслаждался вот окрестностями. День был солнечный, яркий, летний. Было удивительное настроение, конечно.
Ну что же, у меня есть этажирка, такая же, как сгоревшая в Мураново. Сергей сообщает. Хотите получить этажерку от Сергея? Нам не нужны копии, у нас все настоящее.
Все настоящее.
А вот то, что был пожар, это не повлияет на то, что запретят пыльные вещи выставлять в загородном доме?
Нет, конечно, нет.
Их
конечно,
привезут
нет. Все-таки. Ну, вот сущность музея все-таки это подлинность вещей. Возможно,
да.
Там, как обычно, фотографии, естественно, хранятся в фондах, вот, но их копии выставляются фотографии. Может быть, там частично графика, но 99% это, конечно, подлинные.
Спасибо большое. Игорь Комаров, директор музея усадьбы Муранова, наш сегодняшний гость. Мы по традиции завершаем нашу передачу пригласительными билетами, да, приглашаем на выставку.
Приглашаем, как раз я приглашаю в те места, которые можно вокруг Муранова посетить, если вы по железной дороге отправитесь туда.
Ну и Муранова не забудьте посетить. Спасибо.
Музейная стрелка. Даем маячок.
Дорога на Сергиев Посад для путешественников в режиме выходного дня – настоящая шкатулка с драгоценностями. Причем предлагают отказаться от машины и воспользоваться железной дорогой. Так намного романтичней. Отправившись в дорогу с Ярославского вокзала, вы даже за один день сможете побывать сразу в нескольких музейно-усадебных местах, практически полностью охватив художественно-литературный пейзаж Сергиево-Посадского направления. Выезжайте лучше всего рано утром, тогда все успеете. Первая остановка для вас станет станция Ашукинская. От нее доберетесь на автобусе до Муранова. Определите осмотру час-полтора. Пока музей на реконструкции, вы сможете увидеть только территорию усадьбы и побывать в местной церкви. Далее ваш путь лежит в направлении села Абрамцево, усадьбы Аксакова и Мамонтова. Вот тут времени закладывайте больше, потому что помимо прогулки по территории и экспозиции, обязательно нужно просто подышать абрамцевским воздухом. Если вы никогда здесь не бывали ранее, все равно вспомните все. И ели, и березы, и овраги. Вы это уже знаете с детства, с картин Нестерова и Васнецова. Ведь художники писали свои полотна именно в этих местах. Хотите найти то самое поле, в котором Васнецов разместил своих трех богатырей? Тогда выходите на станции Ходькова и далее на машине попутки или на такси, которых в избытке около платформы, доезжайте до деревни Ахтырка. Это бывшее имение Трубецких. Но барский дом не сохранился, а былом масштабе территории напоминает ровные аллеи и деревьев среди веселого лесного беспорядка. Так вот, за домовой церкви Трубецких вы увидите то самое разноцветное ароматное поле, родное со школы, окруженное темным лесом. Немного воображения, и три богатыря выстраиваются в ряд. Кстати, если по дороге встретите небольшой поросший травами пруд, не сомневайтесь, именно над ним когда-то склонилась задумчивая Аленушка Васнецова. Ведь девочку-модель для своей картины художник нашел именно здесь, в деревне Ахтырка.
Программа Ксении Лариной и Ксении Басилашвили «Музейные палаты».